Глава 10. Дневник Джо. Нью-Йорк, ноябрь. Дорогие мои мама и Бесс, я собираюсь написать вам целый том. У меня куча новостей, хоть я и не очаровательная юная леди, путешествующая по Европе. Когда милое папино лицо скрылось из виду, я чуть погрустнела и вполне могла бы пролить пару горьких слез, если бы меня не отвлекло ирландское семейство с четырьмя малышами, которые плакали один громче другого. И я забавлялась тем, что кидала кусочки имбирной ковришки на их скамью, как только они открывали рты, чтобы зареветь. Скоро вышло солнце, и, приняв это за доброе предзнаменование, я от всей души радовалась поездке. Миссис Кирк встретила меня так доброжелательно, что я сразу почувствовала себя как дома, хотя в этом большом пансионе полно незнакомых людей. Она отвела мне забавную маленькую гостиную под самой крышей, единственная свободная комната, какая у нее есть. Но там стоит печь и отличный стол у солнечного окна, так что я могу сидеть там и писать, если захочу. Отличный вид из окна и шпиль церкви, стоящий напротив, позволяют примириться с высокой лестницей. И я сразу полюбила свою берлогу. Детская, где мне предстоит заниматься с двумя девочками и шить, очень уютная комната рядом с комнатой самой миссис Кирк. А девочки — очаровательные малышки, правда, довольно избалованные. Но я понравилась им, когда рассказала сказку про семь непослушных поросят. И не сомневаюсь, что стану образцовой гувернанткой. Есть я буду с детьми, если предпочту детскую большой общей столовой. И пока я предпочитаю, так как я застенчива, хоть никто этому не поверит. «Ну вот, дорогая, будь как дома», — сказала мне по-матерински ласково миссис Кирк. «Я на ногах с утра до ночи, как нетрудно догадаться, с такой огромной семьей. Но ты снимешь большой груз с моих плеч, если я буду знать, что дети под присмотром. Мои комнаты всегда открыты для тебя, а твою собственную я постараюсь сделать как можно уютнее. Если хочешь общества, в пансионе есть очень симпатичные люди, а по вечерам ты всегда свободна. Приходи ко мне, если что не так, и чувствуй себя как дома. О, звонок к чаю. Я должна бежать и переменить чепец». И она торопливо ушла, оставив меня устраиваться в моем новом гнезде. Когда вскоре после этого я спускалась вниз по лестнице, мое внимание привлекло нечто такое, что мне понравилось. Лестничные пролеты в этом высоком доме очень длинные, и мне пришлось остановиться на площадке третьего этажа, чтобы подождать, пока поднимется маленькая служанка, тащившая наверх ведро с углем. Вдруг я увидела, как ее нагнал какой-то мужчина, взял у нее тяжелое ведро и понес наверх. Затем поставил возле одной из дверей и, добродушно кивнув, сказал с иностранным акцентом: «Так лучше. Твоя маленькая спина слишком молода для такой тяжести». Разве не мило с его стороны? Мне нравятся такие поступки. Как папа говорит, характер проявляется в мелочах. Когда в тот вечер я упомянула об этом в разговоре с миссис Кирк, она засмеялась и сказала: «Это должно быть профессор Байер. Он всегда делает такие вещи». Миссис Кирк сказала мне, что он из Берлина, очень ученый и добрый, но беден, как церковная мышь, и зарабатывает уроками на жизнь себе и двум маленьким племянникам-сиротам, которых воспитывает здесь, в Америке, в соответствии с желанием его сестры, которая была замужем за американцем. Не очень романтичная история. Но меня она заинтересовала, И я обрадовалась, когда услышала, что миссис Кирк сдает ему свою гостиную для занятий с некоторыми из его учеников. Между этой гостиной и детской стеклянная дверь, и я собираюсь бросить на него взгляд, когда он придет, и тогда расскажу вам, как он выглядит. Ему почти 40, мама, так что ничего плохого в этом нет. После чая и возни с укладыванием девочек в постель я взялась за большую рабочую корзинку и провела тихий вечер, беседуя с моей новой подругой. Я буду вести письмо-дневник и посылать вам раз в неделю. Так что доброй ночи. Продолжение завтра. Вечер вторника. Ну и времечко у меня было сегодня утром в детской. Дети расшалились, и я даже подумала, не встряхнуть ли их как следует. Некий добрый дух навел меня на мысль занять их гимнастикой. И я применяла это средство, пока они не устали и не захотели посидеть спокойно. После завтрака служанка пошла с ними на прогулку, а я взялась за шитье, подобно маленькой Мейбл, с готовностью духа. Маленькая Мейбл — подлинная история. Английская повесть для детей — одна из многих, изданных в середине XIX века автором, скрывшимся под инициалами МСЕВ. Я благодарила свою счастливую звезду за то, что научилась хорошо обметывать петли. Когда вдруг дверь гостиной открылась и закрылась, и кто-то принялся напевать «Can't do this land», словно большой шмель. «Can't do this land» — «Ты знаешь ли край?» Начальные слова песни Миньоны из романа Гёте «Годы учения» Вильгельма Мейстера. 1795. Конечно, я знаю, это было ужасно неприлично, но я не могла противиться искушению. И приподняв один конец портьеры, за которым находится стеклянная дверь, заглянула в гостиную. Там был профессор Байер, и пока он раскладывал на столе свои книги, я разглядывала его. Настоящий немец, довольно плотный, с темными волосами, взъерошенными на всей голове, пышная борода, внушительный нос, добрейшие глаза и прекрасный глубокий голос, очень приятный для слуха после нашего американского резкого или небрежного бормотания. Костюм на нем выцветший, руки большие, а в лице нет ни одной по-настоящему красивой черты, кроме великолепных зубов. Однако он мне понравился. У него превосходная голова, хорошее белье. Он выглядел как джентльмен, хотя на сюртуке не хватало двух пуговиц, а на одном башмаке я увидела заплату. Он выглядел очень серьезным, несмотря на то, что напевал. Потом он улыбнулся, подошел к окну и повернул к солнцу бутоны гиацинтов. Погладил кошку, встретившую его как старого друга, а когда раздался стук в дверь, откликнулся звучно и оживленно. «Хэрейн!» «Хэрейн, войдите». Я уже собралась опустить портьеру, как вдруг увидела, что в гостиную вбежала малышка, тащившая большую книжку. Я остановилась посмотреть, что будет дальше. «Мне нужен мой Байл!» — сказала крошка, уронив свой толстый том и подбегая к профессору. «Вот тебе твой Байер! Иди сюда!» и он обнимет свою Тину», — сказал профессор, подняв ее со смехом и держа так высоко над головой, что ей пришлось наклониться, чтобы поцеловать его. «Теперь я должна учить улог», — продолжила забавная малышка. Он посадил ее за стол, открыл большой словарь, который она принесла, и дал ей бумагу и карандаш. И она принялась писать, то и дело переворачивая страницы словаря и водя по ним пухлым пальчиком в поисках слова. Да так серьезно, что я чуть не выдала себя смехом. А мистер Байер стоял рядом, отечески смотрел на нее и гладил ее красивые волосы. Так что я даже подумала, что она его дочка, хотя она больше похожа на француженку, чем на немку. Новый стук в дверь. Появление двух девушек, заставила меня вернуться к моей работе, и я добродетельно оставалась на своем месте в течение всего урока, несмотря на шум и разговор за дверью. Одна из девушек все время смеялась притворным смехом и повторяла: «Что вы, профессор?» кокетливым тоном. А другая произносила немецкие слова с таким акцентом, что ему, должно быть, трудно было оставаться серьезным. Обе, похоже, жестоко испытывали его терпение. Я не раз слышала, как он говорит выразительно: «Нет, нет, не так. Вы не слушаете, что я говорю». А один раз громкий звук, словно кто-то стукнул по столу книгой, и полное отчаяние восклицание: «Фу! Все сегодня идет плохо». Бедняга. Мне стало очень жаль его. И когда девушки ушли, я заглянула еще раз, чтобы посмотреть, как он все это перенес. Он сидел, устало откинувшись на спинку стула, с закрытыми глазами. А когда часы пробили 2, вскочил, сунул свои книги в карман и, взяв маленькую Тину, которая уснула на диване, тихо унес ее. Я думаю, жизнь у него тяжелая. Миссис Кирк спросила меня сегодня, спущусь ли я в 5 часов в общую столовую на обед. И так как мне немного одиноко, я подумала, что, пожалуй, спущусь, просто посмотреть, что за люди живут со мной под одной крышей. Так что я позаботилась о том, чтобы выглядеть вполне прилично, и постаралась незаметно проскользнуть в столовую, спрятавшись за спину миссис Кирк. Но она маленького роста, а я высокая, и моя попытка оказалась неудачной. Она посадила меня рядом с собой, и когда мое лицо поостыло, я набралась смелости и огляделась. За длинным столом почти не было свободных мест, и каждый из присутствующих был увлечен своим обедом. Особенно мужчины, которые, казалось, ели по расписанию, заглатывая еду и тут же исчезая. Здесь был обычный набор из молодых людей, занятых только своей особой, молодых пар, занятых только друг другом, замужних дам, занятых только своими детьми, старых джентльменов, занятых только политикой. Не думаю, что мне захочется иметь дело с кем-либо из них, кроме одной незамужней леди приятной наружности, в которой, похоже, что-то есть. Далеко от меня на самом конце стола сидел профессор, кричавший ответы на вопросы одного очень любознательного глухого старика справа и беседуя о философии с французом слева. Будь здесь Эми, она повернулась бы спиной к нему навсегда, потому что, как я с сожалением вынуждена заметить, у него огромный аппетит, и он так орудовал ложкой, что привел бы в ужас ее милость. Меня это не смущает. Мне приятно видеть, что люди едят со вкусом, как выражается Ханна. А бедняге, должно быть, надо немало еды после того, как он весь день учил идиотов. Когда я поднималась к себе после обеда, 2 молодых человека надевали шляпы перед высоким зеркалом, и я услышала, как один тихо сказал другому: «Кто это новая? Гувернантка или что-то в этом роде? Какого же черта она сидит с нами за столом? Друг старой леди. Красивая голова, но никакого вкуса. Ни капли. Дай огонька и пошли». Сначала я рассердилась. Но потом мне стало наплевать. Ведь гувернантка ничем не хуже клерка. И у меня есть здравый смысл, если нет вкуса. Но и вкуса у меня побольше, чем у некоторых, если судить по тем замечаниям, какие делают эти утонченные существа, затопавшие прочь, дымя, как начищенные печные трубы. Ненавижу заурядных людей. Четверг. Вчерашний день прошел спокойно. Занималась с детьми, шила, писала в моей маленькой комнате, где очень уютно с лампой и камином. Узнала еще кое-что об обитателях пансиона и была представлена профессору. Оказалось, что Тина — дочь гладильщицы-француженки, которая работает в прачечной при пансионе, гладит тонкое белье. Малышка прямо влюблена в мистера Байера. Бегает за ним по пятам, точно собачонка, когда он дома. И он очень рад, так как любит детей, хоть и холостяк. Китти и Минни Кирк тоже говорят о нем с любовью. Рассказывают об играх, которые он придумывает, о подарках, которые приносит, о замечательных сказках, которые рассказывает. Молодые люди в пансионе, похоже, подшучивают над ним. Зовут его Старый Фриц, Пенистая и Косолапый, и придумывают всевозможные шутки с его именем. Старый Фриц — прозвище германского императора Фридриха Великого, 1712-1786. Немецкая фамилия Байер созвучна английским словам «beer» — пиво, и «bear» — медведь. Но он только радуется этому, как мальчишка, и принимает все подразнивания так добродушно, что все любят его, несмотря на его иностранные манеры и привычки. Незамужняя леди, о которой я говорила, мисс Нортон, богатая, добрая и культурная. Она заговорила сегодня со мной за обедом, так как я опять ходила в столовую. Так интересно наблюдать за людьми. И пригласила меня к себе в комнату. У нее много хороших книг, картин. Она знакома с известными людьми и очень дружелюбна. Так что я постаралась ей понравиться, потому что я хочу попасть в лучшее общество. Хотя и не того рода лучшее общество, какое нравится Эмми. Вчера вечером я сидела в гостиной, когда вошел мистер Байер с газетами для миссис Кирк. Ее не было. Но Минни, маленькая старушка, очень мило представила. «Это мамина подруга, мисс Марч». «Да, и она веселая, и мы ее очень любим», — добавила Китти. «Enfant terrible». «Enfant terrible» — ужасный ребенок. Мы поклонились друг другу, а затем рассмеялись, потому что чопорное представление и неожиданное добавление к нему представляли собой довольно забавный контраст. «Да-да, я слышал, что эти озорницы досаждают вам, мисс Марч. Если такое повторится, позовите меня», — сказал он, грозно хмурясь, что привело маленьких негодниц в восторг. Я обещала так и поступить, и он ушел. Но, похоже, я обречена видеть его часто, так как сегодня, проходя мимо его двери, когда отправлялась на прогулку, я случайно стукнула по ней зонтиком. Она распахнулась, и там стоял он, в халате, с большим синим носком в одной руке и штопольной иглой в другой. Он, кажется, совсем не был этим смущен. И когда я объяснила, что произошло, и поспешила дальше, он помахал мне вслед рукой, в которой держал носок, и сказал громко и весело, как всегда: «Хорошая погода для прогулки! Bon voyage, мадемуазель!» «Bon voyage, мадемуазель! Счастливого пути, мадемуазель!» Я смеялась всю дорогу, пока спускалась по лестнице. Но было также немного грустно при мысли о бедняге, которому приходится самому чинить свою одежду. Я знаю, немецкие мужчины вышивают, но штопка носков — другое дело. Да и не так красиво. Суббота. Не произошло ничего такого, о чем стоит писать, кроме визита к мисс Нортон. В ее комнате полно прелестных вещей, и сама она была очаровательна. Показала мне все свои сокровища и попросила иногда выходить с ней на лекции и концерты для компании, если я захочу. Она просила об этом, как об одолжении. Но я уверена, что миссис Кирк рассказала ей о нас, и она пригласила меня, желая оказать любезность. Я горда, как Люцифер. Но такие благодеяния таких людей меня не тяготят. И я приняла предложение с благодарностью. Люцифер — в христианской мифологии повелитель ада, олицетворение гордыни. Когда я вернулась в детскую, за стеклянной дверью был такой шум, что я заглянула в гостиную. Там на четвереньках стоял мистер Байер с Тиной на спине. Китти водила его на скакалке, Минни кормила печеньем двух маленьких мальчиков, а они рычали и метались в клетках, построенных из стульев. «Мы играем в зверинец!» — объяснила Китти. «Это мой слон!» — добавила Тина, держась за волосы профессора. «Мама всегда позволяет нам делать, что мы хотим, по субботам, когда Франц и Эмиль приходят в гости. Ведь правда, мистер Байер?» — сказала Минни. Слон сел, глядя на меня так же серьезно, как остальные, и сказал: «Даю вам слово, что это так. Если мы слишком расшумимся, скажите нам тихо, и мы станем потише». Я обещала, но оставила дверь открытой и наслаждалась весельем не меньше, чем они. Свидетелем более великолепных шалостей мне еще не приходилось быть. Они играли в пятнашки и в солдатики, танцевали и пели, а когда стало темнеть, все забрались на диван и сидели вокруг профессора, который рассказывал им чудесные сказки о баистах на трубах домов и о маленьких кобальтах, которые скачут верхом на падающих снежинках. Кобальт — гном домовой. Я очень хотела бы, чтобы американцы были такими же простыми и естественными, как немцы. А вы? Мне очень нравится писать вам. И моему письму не было бы конца, если бы не соображение экономии. Так как, хотя я и пишу мелко и на тонкой бумаге, меня все же бросает в дрожь при мысли о марках, которые потребуются для этого длинного письма. Перешли мне письма Эмми, как только вы все их прочитаете. Мои скромные новости прозвучат очень невыразительно после всего ее великолепия. Но тебе они понравятся, я знаю. Неужели Тедди учится так напряженно, что не может найти времени, чтобы написать старым друзьям? Заботься о нем хорошенько, Бесс. Ради меня. И расскажи мне все о малютках. И всем передай приветы от твоей верной Джо. По скриптум. Когда я перечитала это письмо, оно показалось мне слишком байерным. Но меня всегда интересуют необычные люди. И к тому же мне, право, почти не о чем больше писать. Благослови вас, Господь, дорогие. Декабрь. Драгоценная моя Бетси, так как это письмо обещает быть сумбурным, я адресую его тебе. Может быть, тебя оно развлечет и даст представление о моем житье-бытие. Хоть и тихое оно, но все же довольно интересное. Чему? О, возрадуйся! В результате того, что Эмми назвала бы геркулануумовыми усилиями в сфере умственного и духовного садоводства, мои юные подопечные начали расти, а их маленькие веточки загибаться туда, куда я хочу. Правильно, геркулесовые усилия. Геркулес — латинское название греческого мифического героя Геракла, отличавшегося необыкновенной силой. Геркуланум — римский город в Италии, частично разрушен и засыпан вулканическим пеплом при извержении Везувия в 79 году нашей эры. Они не так интересны для меня, как Тина или мальчики, но я исполняю мой долг по отношению к ним, и они меня любят. Франц и Эмиль — отличные ребята, вполне в моем вкусе, так как смесь немецкого и американского духа вызывает постоянное бурное кипение их натур. В субботу после обеда наступает шумное время, независимо от того, проводится ли оно дома или на улице. В хорошие дни все выходят на прогулку, как целая школа, а профессор и я поддерживаем порядок. И тогда какое веселье! Теперь мы с профессором очень хорошие друзья, и я тоже начала брать у него уроки. Все произошло само собой, и так забавно, что я должна тебе об этом рассказать. Начну сначала. Однажды, когда я проходила мимо двери мистера Байера, где убирала миссис Кирк, Она окликнула меня. «Видели вы когда-нибудь такую берлогу, моя дорогая? Зайдите и помогите мне расставить эти книги, а то я перевернула все вверх дном, пытаясь выяснить, куда он дел 6 носовых платков, которые я дала ему недавно». Я вошла, и пока мы работали, огляделась. Вот уж действительно берлога. Повсюду книги и бумаги, пенковая трубка и старая флейта на каминной полке. На сиденье у одного окна пищит в клетке потрепанная птичка без хвоста. Другое украшает коробка с белыми мышами. Недоделанные кораблики и кусочки шнурка среди рукописей. У огня сушатся грязные маленькие ботинки. А следы дорогих, любимых мальчиков, рабом которых он стал, видны по всей комнате. После долгих поисков удалось обнаружить 3 из 6 пропавших платков. Один на птичьей клетке, другой в чернилах, а третий обгоревший. Его использовали как прихватку. «Ну что за человек?» — засмеялась добродушная миссис Кирк, сунув остатки в мешочек с лоскутками. «Я думаю, другие 3 разорваны, чтобы оснастить кораблики, перевязать порезанные пальцы или сделать хвост воздушному змею. Это ужасно, но я не могу его отругать. Он такой рассеянный и добродушный и позволяет этим мальчишкам его тиранить. Я согласна взять на себя стирку и починку его вещей, но он забывает их мне отдавать, а я забываю их искать. Так что иногда он оказывается в плачевном положении». «Позвольте мне починить его вещи», — сказала я. «Мне не трудно, а ему незачем об этом знать. Я буду рада сделать это, он так добр ко мне. Приносит мои письма с почты, одалживает книги. Я привела в порядок его вещи и ввязала пятки в 2 пары носков, потому что он испортил их форму своей неумелой штопкой. Мы ни о чем не говорили ему, и я надеялась, что он ни о чем не узнает. Но на прошлой неделе он поймал меня за этим занятием. Когда я сижу в детской, Тина часто вбегает и выбегает, оставляя дверь в гостиную открытой, так что я могу слушать уроки, которые он дает другим. И они так меня заинтересовали и увлекли, что я решила тоже поучиться. Я сидела у двери, кончая последний носок и пытаясь понять, что он говорит новой ученице, такой же глупой, как я. Потом девушка ушла, и я думала, он тоже ушел. Было так тихо. И я усердно бубнила какой-то глагол и раскачивалась в качалке самым нелепым образом, когда какие-то негромкие странные звуки заставили меня поднять глаза. В дверях стоял мистер Байер. Он смотрел на меня, смеялся тихонько и делал Тине знаки не выдавать его. «Вот так!» — сказал он, когда я встала и глупо уставилась на него. «Вы подглядываете за мной, я за вами. И это неплохая идея. Но послушайте, я не шучу. Хотите учить немецкий?» «Да, но вы слишком заняты, а я слишком бестолковая», — выпалила я, покраснев как рак. «Ничего, мы найдем время и сумеем найти способности. Вечером я дам вам маленький урок с большим удовольствием, так как, взгляните, мисс Марч, у меня есть долг, который я должен заплатить». И он указал на мою работу. «Да», — сказали они, эти добрые женщины, «он глупый, старина, он не поймет, что мы делаем. Он никогда не заметит, что на пятках его носков больше нет дыр. Он будет думать, что новые пуговицы вырастают сами, когда оторвутся старые, и верить, что разорванные шнурки срастаются. Но у меня есть глаза, и я вижу многое. У меня есть сердце, и я благодарен вам. Приходите. Маленький урок время от времени. Или никаких трудов, доброй феи, для меня и моих мальчиков». Конечно, я ничего не могла возразить ему. И так как это действительно прекрасная возможность учиться, я пошла на сделку. И мы начали. Я взяла 4 урока и затем крепко засела в грамматическом болоте. Профессор был очень терпелив, но я думаю, это была для него пытка. И иногда он смотрел на меня с таким выражением кроткого отчаяния, что я не знала, засмеяться мне или заплакать. Я пробовала и то, и другое. А когда дело дошло до шмыганья носом от крайнего унижения и отчаяния, он бросил грамматику на пол и вышел из комнаты. Я чувствовала себя опозоренной и покинутой навек, но ничуть не винила его, а принялась торопливо собирать мои бумаги, чтобы броситься к себе наверх и хорошенько себя встряхнуть. Но тут вошел он, оживленный и сияющий, словно я уже покрыла себя славой. «Мы попробуем по-другому. Мы с вами прочитаем вместе эту милую маленькую Мэхен».
«Мэхен? Сказка».
«И не будем копаться в этой скучной книжке, которая пойдет в угол за то, что огорчило нас». Он говорил так ласково и так любезно раскрыл передо мной томик Андерсона, что мне стало ужасно стыдно, и я принялась за урок с отчаянной решимостью, чем, кажется, чрезвычайно позабавила профессора.
Андерсен, Ханс Кристиан, 1805-1875. Датский писатель, автор популярных сказок для детей.
Я забыла свою застенчивость и вкалывала, никакое другое слово не может этого выразить, вовсю, спотыкаясь на длинных словах, произнося по наитию и стараясь изо всех сил. Когда я кончила первую страницу и остановилась, чтобы перевести дух, он захлопал в ладоши и воскликнул, как всегда, от души. «Das ist gut! Теперь идет хорошо! Моя очередь! Я читаю, вы слушаете».
«Das ist gut» — это хорошо.
И он принялся за дело, грохоча слова своим сильным голосом и с наслаждением, которое было приятно видеть, так же, как и слышать. К счастью, это была сказка «Стойкий оловянный солдатик», забавная, как ты помнишь, и я могла смеяться. И смеялась, хотя не понимала половины того, что он читал. Я не могла удержаться. Он был так серьезен, а я так возбуждена. И все вместе так смешно. После этого дела у меня пошли лучше. И теперь я читаю довольно хорошо. Мне подходит такой способ обучения. И я глотаю грамматику в сказках и стихах, как горькие пилюли в варенье. Мне очень нравится. И ему, кажется, это еще не надоело. Очень мило с его стороны, правда? Я хочу сделать ему подарок на Рождество. Посоветуй мне что-нибудь хорошее, мама. Я рада, что Лори выглядит довольным и занятым, что он бросил курить и отрастил волосы. Видишь, Бесс справляется с ним лучше, чем я. Я не ревную, дорогая. Старайся. Только не делай его святым. Боюсь, я не смогу любить его без примеси человеческой греховности. Прочитай ему отрывки из моих писем. У меня нет времени писать всем отдельно, и так сойдет. Слава Богу, что Бесс чувствует себя хорошо.
Январь.
Счастливого Нового года всем вам, родные мои! Включая, конечно, и мистера Л. и молодого человека по имени Тедди. Не могу описать, как меня порадовала ваша рождественская посылка, которую я получила только поздно вечером, когда уже потеряла всякую надежду. Ваше письмо пришло утром, но вы не упоминали о посылке, хотели сделать сюрприз. Я была разочарована, так как до этого у меня было смутное предчувствие, что вы меня не забудете. Я была немного грустной, поднявшись после чая в мою комнату, и когда мне принесли большую, забрызганную грязью, потрепанную посылку, я просто обхватила ее обеими руками и заплакала. Она была такая домашняя, желанное и неожиданное, что я села рядом с ней на пол и читала, и рассматривала, и ела, и смеялась, и плакала, как это у меня всегда по-дурацки бывает. В ней было именно то, чего я хотела. И гораздо лучше, что все самодельное, а не покупное. Новый чернильный передник Бесс великолепен, а коробка имбирных пряников Ханны — просто клад. И я непременно буду носить теплое белье, которое ты, мама, прислала, и внимательно прочту все книги, которые папа отметил. Спасибо вам всем огромное. Огромное. Заговорила о книгах, и это напомнило мне, что я стала в этом отношении богаче. На Новый год мистер Байер подарил мне красивый большой том Шекспира, тот самый, которым он очень дорожил, и которым я часто восхищалась, разглядывая полку, где Шекспир стоял на почетном месте рядом с немецкой Библией, Платоном, Гомером и Мильтоном. Так что можете вообразить, что я почувствовала, когда он принес ее, раскрыл и показал мне надпись «Мисс Марч» от ее друга Фридриха Байера. Платон, 427-347 до нашей эры, древнегреческий философ. Гомер, древнегреческий поэт, автор «Илиады» и «Одиссеи». Мильтон Джон, 1608-1674, английский поэт. «Вы часто говорите, что хотели бы иметь библиотеку. Я дарю одну, так как под этой крышкой, он имел в виду обложку, много книг в одной. Читайте Шекспира внимательно, и он очень поможет вам. Исследование характеров, которое вы найдете в этой книге, научит вас читать их в жизни и изображать вашим пером». Я горячо поблагодарила его, и теперь говорю «моя библиотека», словно у меня сотня томов. Я и не знала прежде, как много можно найти в пьесах Шекспира, потому что не было рядом никакого Байера, чтобы мне это объяснить. И не смейтесь над его ужасным именем. Оно произносится не «bear» или «beer», а что-то среднее, как только немцы могут произнести. Я рада, что вам обеим понравилось все, рассказанное о нем в моих письмах. И надеюсь, что вы когда-нибудь сможете с ним познакомиться. Маме понравится его доброе сердце, а папе — умная голова. Я восхищена и тем, и другим. И чувствую, что обрела сокровище в моем новом друге Фридрихе Байере. Денег у меня немного, и, не зная, что он любит, я просто купила несколько мелочей и разложила в его комнате, чтобы он нашел их неожиданно для себя. Они были полезные, красивые или забавные. Новый чернильный прибор, вазочка для его цветка. У него всегда стоит цветок или зеленая веточка в стакане для оживления обстановки, как он говорит. И прихватка для кочерги, чтобы ему не приходилось каждый раз сжигать то, что Эмми называет «мушвар». Мушвар — платок. Я сшила ее, взяв за образец те, что придумала и делает Бесс. Большая бабочка с толстым тельцем, черно-желтыми крыльями, вышитыми шерстью усиками и глазами-бусинками. Она очень пришлась ему по вкусу, и он поставил ее на каминную полку как предмет украшения. Так что этот подарок все же оказался неудачным. Хоть он и беден, но на Рождество не забыл ни служанки, ни ребенка в доме. И ни одна душа от прачки-француженки до мисс Нортон не забыла о нем. Я так этому рада. В канун Нового года в пансионе устроили маскарад. Я не хотела идти, не было костюма. Но в последнюю минуту миссис Кирк вспомнила про свое старое парчевое платье. А мисс Нортон одолжила мне кружева и перья. Так что я нарядилась в миссис Малопроп и вышла в зал в маске. Миссис Малопроп — персонаж комедии «Соперники» 1775-й, английского драматурга Ричарда Шеридана, 1751-1816. Известная тем, что употребляла слова,
в неправильном значении. Никто не узнал меня, так как я изменила голос. Да никто и не подозревал, что молчаливая, чопорная мисс Марч, они думали, что я очень высокомерная и холодная, большинство из них. И такая я и есть с самонадеянными ничтожествами. Может нарядиться и танцевать, и изрекать прелестные замысловатые эпитафии, словно аллегория на берегах Нила.
В роли миссис Малопроб Джо путает слова «эпитафия» и «эпиграмма», «аллегория» и «аллигатор» и говорит забавную бессмыслицу.
«Мне было очень весело, а когда мы все сняли маски, было забавно видеть, как они уставились на меня. Я слышала, как один молодой человек говорил другому, что я, вероятно, актриса. Да-да, ему кажется, что он видел меня в одном из небольших театров». Мэг понравится эта шутка. Мистер Байер изображал ткача основу, а Тина, настоящая маленькая фея у него на руках, Титанию. Смотреть, как они танцуют, было одно удовольствие. Прямо пейзаж, если употребить теддизм.
Титания, королева фей и эльфов, и ткач основа, персонажи комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», 1595.
Так что я все же встретила Новый год очень весело. А потом, уже в моей комнате, размышляя о прошедшем годе, я пришла к ощущению, что кое-чего добилась, несмотря на мои многочисленные неудачи. Так как теперь я всегда бодра, работаю с охотой и больше, чем прежде, интересуюсь другими людьми. И все это приносит удовлетворение. Благослови вас всех, Господь! Всегда ваша любящая Джо.